Есть такие темы, которые иногда называют болезненными. Почему? Ну, может быть, они вызывают какие-то неприятные чувства, и поэтому в церквях стараются на такие темы не говорить. И, ну, например, вот в первом веке для фарисеев и книжников была болезненная тема лицемерия. Когда Иисус говорил о лицемерии, им настолько неприятно было это слушать, что написано, что они даже скрежетали зубами. Вы можете себе представить, насколько им не хотелось, и затыкали уши, чтобы не слышать на эту тему. И я думаю, что, наверное, сегодня в каждой церкви есть какие-то, может быть, свои вот такие темы, которые называются болезненными. Но, на мой взгляд, одна из таких болезненных тем, которая, мне кажется, была всегда и будет и дальше, это тема денег и материальных пожертвований. Почему вот в харизматических церквях на эту тему говорят очень часто? Это популярная тема. Вот в наших баптистских церквях на эту тему говорят очень редко. Вот скажите, когда вы последний раз в нашей церкви слышали проповедь на тему о деньгах и материальных пожертвованиях? Когда этот дом строили? Соседний дом. Да. Очень трудно вспомнить, когда. И потому что, когда вот проповедники или пастыря думают говорить на эту тему, как-то многие испытывают какое-то неудобство перед верующими. Вроде как бы что-то как выпрашиваешь, чтобы люди пожертвовали. Неудобство перед неверующими, потому что, когда мы разговариваем с нашими неверующими друзьями, и, например, они узнают, что вот человек начал ходить в церковь, очень часто можно услышать, ну все, все, кто попал, там зомбируют, деньги заберут, квартиру заберут. И потом, когда вот звучит с кафедры эта тема, и неверующие люди присутствуют, и многие так говорят, ну вот я же говорил, вот пожалуйста, вот все, как я и говорил. Но и когда проповедники говорят на такую тему, как о вере, о любви, о надежде, люди всегда кивают головами, соглашаясь, что это хорошая тема. Как только разговор заходит о деньгах, знаете, можно что услышать? Ну, зачем ты поднимаешь эту тему? О Христе лучше проповедуй. Но если вы внимательно читаете Евангелие, вы можете заметить и удивиться, что Христос говорил о нашей материальной жизни, о деньгах, об отношении к материальным благам даже больше, чем о небесах. Сам Христос говорил очень много, и это его не смущало, насколько будет неприятно людям слышать на эту тему. И поэтому, знаете, я ловлю себя на мысли о том, что вот мы с вами изучаем второе послание Коринфянам, последовательно глава за главой. И если бы вот мы не дошли до этой главы, я, может быть, и на эту тему никогда не проповедовал. Но само Писание показывает нам различные темы, которые поднимаются именно в Слове Божьем. Подумайте, каждый день мы с вами ходим в магазин. И при том мы выбираем какие-то такие магазины, где можем что-то сэкономить. Сэкономить, чтобы потом как-то порадовать себя, семью на праздники. Мы как-то составляем бюджет, чтобы тоже подумать, куда нам потратить наши деньги или средства. Мы покупаем многие вещи на рынке. Почему? Потому что там дешевле. Или оптом, потому что там есть скидки. И все для того, чтобы каким-то образом что-то себе сэкономить. Каждый раз там квартплата дорожает. А люди берутся за голову, если вдруг нужно сделать ремонт в квартире. Если вы пообщаетесь с братьями, и они начнут рассказывать вам про свои автомобили, сколько стоит денег там, на ремонт автомобилей. А если человек захочет съездить в отпуск, и ты понимаешь, что денег никогда не хватает. Не хватает и никогда не будет хватать. Пожилые люди, они всегда как-то больше переживают, лекарства подорожали. Молодые люди собирают деньги на новый компьютер или телефон. И тема ссор во многих семьях очень часто – деньги. И вот две главы, которые мы с вами сейчас будем изучать, они касаются именно как раз этой темы – денег и материальных пожертвований. Откройте, пожалуйста, второе послание Коринфянам, 8 главу. Кроме своей миссионерской деятельности, апостол Павел занимался еще и благотворительностью. Когда он проезжал по многим городам и смотрел порой в каком бедственном положении находились верующие, целые церкви, он не мог пройти мимо этих нужд, чтобы каким-то образом не помочь тем, кто оказывался в нужде. И вот в данный момент в контексте говорит о том, что апостол Павел, он собирался в Иерусалим, чтобы помочь бедным, бедной церкви в Иерусалиме. В послании к римлянам я прочту, он об этом пишет, заканчивая послание к римлянам, он говорит такие слова. «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым». Церковь в Иерусалиме с самого начала своего образования испытывала материальные трудности. Во-первых, из-за враждебно настроенных иудеев, и во-вторых, как только образовалась церковь, в той местности начался голод и из-за засухи, и она была в очень бедственном положении. И апостол Павел хотел каким-то образом помочь этой церкви. Даже в послании к Галатам мы читаем о том, что он обещал апостолу Петру, что он сделает со своей стороны все возможное, чтобы помочь бедной церкви в Иерусалиме. И к этой помощи он хотел привлечь церкви из язычников, чтобы вот церкви из язычников помогли верующим иудейского происхождения. И он обращается с этой помощью к церкви в Коринфе. Церковь в Коринфе жила, ну, на тот момент считается такой богатый район Ахая. И эта церковь, которая жила в богатом районе Ахая, Павел к ней обратился за помощью еще год назад. Еще год назад он обратился за помощью, и они откликнулись радушно помочь бедной церкви в Иерусалиме. В 10 стихе 8 главы об этом упоминается, вы можете прочесть. Он говорит так. «Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошлого года». То есть еще в прошлом году он обратился за помощью, верующие откликнулись, сказали, да, хорошо, мы готовы помочь. Но прошло время, и некоторые обстоятельства изменились. Ну, во-первых, Павел никак не мог приехать в церковь Коринфа, чтобы собрать средства. Во-вторых, за этот год в церковь пришли лжеучителя. И лжеучителя очень много клеветы высказали и в адрес самого апостола Павла, и в частности денег. Они говорили, ну вот вы думаете, это вот он бедным помогает, а на самом деле денежки-то оседают у него в кармане. На самом деле он таким образом обирает людей, и поэтому пыл церкви как-то поутих. И поэтому прошел еще уже год, но верующие вроде бы хотели помочь, но еще для этого ничего не сделали. И вот апостол Павел, он передает новости. В этот момент, когда писал он письмо, он находился в Македонии. Македония – это северная часть Греции. И мы из Библии знаем о трех церквей, которые находились в Македонии. Это церковь в Филиппах, это церковь в Фессалониках и это церковь в Верии. Вот три церкви, это вот эта северная часть Македонии. Апостол Павел был там, и оттуда, можно сказать, с мест событий он сообщает новости. И вот посмотрите, как начинается 8 глава, 1 стих. Давайте посмотрим. 8 глава, 1 стих. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквям македонским». Первое, что говорит Павел, что... То, что он увидел, это то, что им дана была какая-то особая благодать. Хочу сообщить вам, что Бог этим церквям Македонии дал благодать Божью. Вот, ну, подумайте, как бы вы воспринимали, о чем говорит апостол Павел. Ну, я не знаю, просто вот представьте, например, если бы я поехал в какую-нибудь миссионерскую поездку, ну, не знаю, там, на Кавказ, на север куда-то, и вот вышел бы брат... кто-нибудь из диаконов и сказал, что вот вчера там Игорь звонил или письмо написал и говорит, что Бог церквям на Кавказе дал благодать, Божью благодать. О чем бы вы подумали? Наверное, те, кто пережили гонения, точно бы подумали о свободе проповеди Евангелия. Почему? Потому что, когда были времена гонения в нашей стране, часто верующие говорили, вот на Западе благодать. Там свободно можно проповедовать Евангелие, никто не штрафует, не сажает в тюрьму, церкви не закрывают. Когда в 90-х годах пришло время свободы в нашу страну, и многие, даже вот старшие братья, которые прошли гонения, аресты, увидели, как стадионы наполняются людьми, которые хотят послушать Божье Слово, многие говорили, пришла благодать. Вот это благодать. Ну, многие могли бы воспринять благодать, как, знаете, если бы у церкви появился какой-нибудь щедрый спонсор, который бы пожертвовал деньги на строительство дома молитвы, помощь пенсионерам, многодетным, купил бы транспорт и многое другое, и кто-то мог бы сказать, ну вот это вот благодать, вот нашелся такой спонсор, мы не имеем нужды. Или могли люди воспринимать о том, что может быть там просто люди, ну, церкви заполняют, что настолько сильное пробуждение, настолько сильная благодать, что там церкви просто переполнены. В принципе, мы могли бы подумать об этом. И именно поэтому то, что дальше говорит апостол Павел, немного как-то меняет наше мировоззрение. Какая же благодать дана была церквям македонским? Было ли дано что-то из того, что я перечислил? Давайте посмотрим дальше, что говорит апостол Павел. Со 2 по 5 стих. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатство их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но не отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей». Посмотрите, что касается свободы проповеди Евангелия. Апостол Павел говорит, что церкви в Македонии находились среди великого испытания скорбями. При этом это говорит человек, который сам на собственном опыте знает, что такое скорби. И если апостол Павел говорит, что это были великие скорби, но, поверьте, он не преувеличивает. Это говорит о том, что их ситуация была крайне безнадежная. И когда читаешь вот Евангелие, читаем о том, что, например, в церкви в Фессалониках апостол Павел пробыл всего лишь 3 недели, и ему даже приходилось убегать со своими сотрудниками. Настолько сильные были гонения, и когда он убежал, враг обрушил всю силу на церковь. И даже когда апостол Павел писал письмо церкви Фессалоники, он писал, ну, с ободрением, он написал такие слова: «Мы хвалимся вами в церквях Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях». Поэтому в первом веке, наверное, все церкви испытывали определенные трудности и гонения, но наиболее сильные гонения испытывали церкви, которые находились в Македонии, там, где был апостол Павел. Второе, что же Павел пишет о их материальном достатке и материальном благополучии? Он оценивает их ситуацию как глубокая нищета. Вот знаете, есть бедность, а есть нищета. А есть, оказывается, еще и глубокая нищета, которая говорит о том, что даже какой-то нищий в сравнении с другим нищим оказывается еще может быть почти как богач. И вот апостол Павел говорит, что они жили в глубокой нищете. Так в чем же благодать? И Павел пишет, в чем же благодать. Посреди этих великих скорбей и этой глубокой нищеты Бог дал им радость, радушие и щедрость души. Вот о чем пишет апостол Павел. Они преизобилуют радостью, преизбыточествуют в богатстве их радушия. Бог дал им щедрые сердца, Бог дал им внутреннее состояние счастья и радости. И удивительно, так происходило не только в Македонии. Вот история говорит, там, где Бог допускал церкви какие-то великие испытания, вы знаете, Бог всегда давал и великие утешения, и великую радость. Так всегда было. Я как-то вот слушаю братьев наших, которые рассказывают о временах, гонениях, как было, и я невольно подмечаю, что вот они рассказывают об этих временах, и в их рассказе есть вот некая радость. Они рассказывают, как люди горели для Бога, как они стремились в христианское общение, какая-то внутренняя сила и радость была, небеса казались совсем близко, и Бог давал вот это утешение, давал эту радость. И так всегда было, не только здесь, в Македонии. Именно об этом говорит апостол Павел, что вот этот недостаток материально, Бог не благословил эту церковь материально, вот этот недостаток гонений Бог возместил большим благословением. Когда Бог благословляет временным и материальным, это благодать, да. Но когда Бог благословляет нечто духовным, я думаю, что это особая благодать. Подумайте, что лучше? Когда вы не испытываете никаких трудностей и испытаний, и при этом ваша жизнь – это жизнь тоски, уныния и ропота. Или когда в вашей жизни есть какие-то испытания, но при этом в вашей жизни есть радость, и внутренний мир Божий и счастье. Что лучше? И вот об этих благословениях говорит апостол Павел, сообщая о церкви в Македонии. Удивительно, в чем же проявилось их радушие? Посмотрите, первое, в чем проявилось их радушие, они очень убедительно просили Павла, чтобы он взял у них деньги для бедствующих в Иерусалиме. И это не просто. Вот знаете, я иногда посещаю вот бабушек, которые немощные. Вот приходишь домой, бедная квартира, и вот она собрала деньги какие-то свои, там с пенсии все, и говорит, передай вот это вот на церковь. Вот мне как-то вот рука не поднимается брать. Потому что видишь, вот какой человек немощи, а она собрала и говорит, нет, я хочу передать это на церковь. Павел, пройдя по всем городам, он мог сравнить, как жили верующие в одной области, в другой. И когда он пришел в Македонию, он понял, ну, что здесь глубочайшая нищета. Парадокс. Если кому-то и нужно было бы помочь, то помочь македонянам. А те, кому нужно было помочь, они помогают другим. Те, которые имели эту возможность, церковь в Коринфе, еще ничего не сделала для того, чтобы помочь другим. Хотя год назад обещали, и судя по тому, что целых две главы идет тема о деньгах, говорится о том, что, скорее всего, что это была их болезненная тема церкви Коринфа. Я вот вспоминаю, у нас один брат Марк, он ездил как-то в Индию с одной христианской организацией, миссионерскую поездку. Я помню, когда первый раз он приехал, и он нам рассказывал, вот братьям на братском совете, он там ознакомился с одной церковью, с пастырем, показывал там некоторые фотографии. Ну, там трудно назвать это зданием, где они собираются. Там, ну, вот глубокая нищета. У них даже нету света, потому что нужно покупать какой-то автономный генератор, чтобы он мог давать свет. Вот в такой нищете. И когда на следующем году он собирался ехать опять в Индию и в эту церковь, мы на братском совете как бы приняли решение дать деньги для этой церкви, чтобы они купили генератор. И вот я думаю, вот представьте, Марк приезжает в эту церковь, он привозит деньги, он видит вот эту глубокую нищету, а церковь мало того, что не берет деньги, они еще делают сбор для церкви в Беларуси. Вот взял бы Марк эти деньги или нет? Вот очень трудно взять. И подумайте, насколько же они убедительно просили Павла. Не так, ну вот мы собрали деньги, ну хочешь бери, хочешь не бери, как хочешь. Нет, написано, настолько они убедительны были, что он согласился, что он взял. И это говорит о том, что ну, у них были, может, у самих эти гроши, но они очень охотно делились этими грошами с другим. Может быть, они говорили, да, наша жизнь не сладкая, но для нас есть нечто более сладкое. Это помочь, может быть, территориально далеким в Иерусалиме, но близким нашему сердцу, нашим братьям и сестрам по вере. А вот какая благодать дана была церквям македонским. И, друзья, наше материальное пожертвование – это не просто какая-то благотворительность, как вы знаете, как участвуют или устраивают какие-то благотворительные акции, даже люди неверующие в мире. Какие-то организации, даже шоу-программы, певцы, звезды, да, жертвуют на благотворительность. Наши пожертвования – это не благотворительная акция. Павел говорит, что они, во-первых, отдали самих себя Господу. Вот что они сделали. В Ветхом Завете людей призывали жертвовать на основании закона. Вот есть закон. Закон говорит, ты должен отдать десятую часть, отдай. И люди отдавали по закону. Сегодня многие люди, даже неверующие, жертвуют, думая о том, что, может быть, вот эти добрые дела каким-то образом им зачтутся. И Бог взвесит их злые дела, взвесит их добрые дела, и, возможно, добрые дела перевесят. И это будет плата за искупление их души. Может быть, многие так могут думать. Вы знаете, в Евангелии процветания главная мотивация для жертвований – это ты станешь богач. В этом суть этого учения. Если ты Богу отдашь десятую часть, Он сделает тебя намного богаче. И это главная причина для мотивации. Даже в послании Тимофея апостол Павел пишет о некоторых людях, которые думали, что благочестие служит для прибытка. И он говорит, удаляйся от таких людей. То есть люди думали, что если я буду делать что-то угодное перед Богом, то Бог это увидит, и я получу от Бога какой-то прибыток, прибыль. Хотя он говорит, благочестие – это и есть сама цель. Но это не средство для того, чтобы Бог дал себе какой-то прибыток. И точно так часто иногда проповедники процветания говорят, отдай Богу десятую часть, Бог возместит тебе во сто крат. Но апостол Павел сравнивает материальное пожертвование с Евангелием. Это акт поклонения. Жертвуем мы ради Бога или нет, говорит о том, насколько Бог близок или какое место Он занимает в нашей жизни, что Он сделал для нас. Это связано напрямую с Евангелием. С тем, как мы думаем и понимаем о том, что Бог сделал в нашей жизни. И скупость или щедрость – это не какие-то, знаете, врожденные черты характера человека. Это все связано с благодатью, которую Бог дает человеку. И не говорит на эту тему, мы даже не имеем права, потому что, не говоря на эту тему, мы лишаем многих верующих благословений. Потому что сам Христос сказал такие слова – блаженнее – давать, нежели принимать. На самом деле, верующий человек, в сердце которого благодать действует настолько, что его сердце, оно щедрое, оно широкое. На самом деле, такой человек более счастливый, чем тот, кто живет в большем материальном достатке, в большем комфорте, но при этом скупой и жадный. Поверьте, это так. Это слова Иисуса Христа. Блаженнее. Счастливый тот, кто умеет раздавать, кто имеет такое широкое сердце. И хочу обратиться к родителям. Вот хотите сделать ваших детей несчастными? Не учите их благодарить. Не учите их отдавать. Учите их только брать и только жить для себя. И вы сделаете их самыми несчастными. И точно так с верующим человеком. Вот такие новости апостол Павел сообщил коринфянам о церквях македонских. Зачем? С какой целью? И понятно, что здесь усматривается скрытый вопрос. А как же вы, коринфяне? Обладаете вы такой благодатью, которой обладали церкви в Македонии? Если в вашем сердце радость, радушие, если в вашем сердце щедрость, или жертвенность. И дальше он прямо говорит коринфянам о щедрости. Давайте прочитаем дальше следующие стихи. «Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас это доброе дело. А как вы изобилуете всем верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуете и сею добродетелю, говоря это, не видя повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви». Посмотрите, апостол Павел говорит, что Бог очень сильно одарил церковь в Коринфе. Смотрите. «Вы изобилуете всем – верой, словом, познанием, всяким усердием, любовью». Вот представьте себе церковь, которая очень сильно одарена Богом. Например, в этой церкви замечательные проповедники, одаренные проповедники. Люди с других церквей приходят, чтобы послушать этих проповедников. Их выставляют где-то на сайте. Многие другие люди, они заходят на этот сайт, чтобы послушать именно этих проповедников. В этой церкви организовываются какие-то библейские школы, семинары, курсы для проповедников. Ну, Бог одарил. В этой церкви может быть два состава хора, три музыкальные группы, различные детские мероприятия. Очень много разных мероприятий, которые происходят в этой церкви. Но при этом эта церковь очень мало жертвует. Вы видели когда-нибудь человека, с какой-либо формой дистрофии? В Евангелии описывается случай, как Иисус исцелил такого человека, у которого была сухая рука. Очень печальная картина. Все части тела, они пропорциональны, а руки, они такие маленькие, крохотные, как у ребенка. Но еще хуже – духовная дистрофия. Когда церковь преуспевает в одних добродетелях и совершенно пренебрежительно относится к материальным пожертвованиям. И именно об этом говорит апостол Павел. «Бог вас одарил в том-то и в том-то, так покажите же свое усердие и в этой добродетели». И некоторые слова, которые употребляет Павел, помогают понять нам, что же такое материальное служение. В 4 стихе он говорит о том, что это служение. «Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым». Наше материальное пожертвование – это служение Богу. Вот как есть миссионер, который едет в какие-то дальние страны для того, чтобы проповедовать Евангелие. Точно так же, как пастырь, он проповедует, учит, питает церковь пищей. Точно так же материальное пожертвование – это точно такое же служение. Второе слово очень важное, которое употребляет Павел. Он называет материальное служение добродетелью. Добродетель – это что-то ценное. И это ценное качество характера, которое мы, может быть, ищем в других людях. Например, притчи говорят о том, что кто нашел добродетельную жену, да, тот мудро поступил. И честность, справедливость, целомудрие, мудрость – это все добродетели. И когда мы рядом оказываемся с каким-то человеком, который очень добрый, то невольно и нам как-то хочется ему подражать, и нам хочется быть добрее. Если рядом с нами человек мужественный и храбрый, и нам как-то хочется быть более мужественным и храбрее. И апостол Павел называет вот этот дар, который был в церквях македонских, добродетелью. «Так изобилуйте и сею добродетелью». Вот как узнать? Например, любит человек другого или нет? Вот как невесте узнать, любит ее жених или нет?
Щедрый или нет?
А? Что, как?
Щедрый или нет?
Щедрый или нет? Да. Может спросить вот прямо в лоб, ты любишь меня? И посмотреть в глаза. Если смотрит в глаза, значит любит. Если опускает, значит лукавит. Посмотрите. В 8 стихе апостол Павел говорит об очень простом тесте. Как узнать, люблю ли я Иисуса Христа? Как узнать, любите ли вы свою жену, своего мужа, свою семью? Как узнать, любите ли вы свою церковь? Очень простой тест. Любовь – это посвящение и жертвенность ради того, кого я люблю. Приложите к своей жизни этот тест. Посмотрите, а в 8 стихе Павел говорит об этом. «Говорю это, не видя повеления, но усердием других испытываю искренность вашей любви». Жертвенность и посвящение по отношению к тому, кого мы любим, это и есть доказательство искренности нашей любви. Если в трудные времена или в нужде мы можем понести бремя другого человека и поделиться с ним еще и своей зарплатой, это искренняя любовь, поверьте. Если от своей скудности мы еще можем помочь другому, это искренняя любовь. Это доказательство искренней любви. В заключение хочу привести одну такую притчу. В этой притче спор был между коровой и свиньей. Кто из них более жертвенный, корова или свинья? Корова говорит, вот посмотри на прилавки магазинов, на молоко, которое там стоит. Это все я. Свинья говорит, а ты посмотри на стеллажи с ветчиной. Это все я. Так вот молоко – это дар, а ветчина – это жертва. Давайте в заключении зададим вот этот болезненный вопрос, который апостол Павел задавал коринфянам. Давайте зададим его себе. Наше материальное пожертвование – это дар или жертва? Бог подарил вот такую благодать церкви в Македонии посреди великих гонений, посреди глубокой нищеты. У них была радость, у них было радушие. Они были щедрыми и посвященными Богу. Прежде всего, отдали самих себя. Подумайте, может быть, мы никогда не просили у Бога о такой благодати. Не о том, чтобы Бог оградил нас от трудностей, а о том, чтобы посреди тех трудностей, которые у нас есть, Он сделал нас более радостными, более счастливыми. Не о том, чтобы Бог нас сделал богатыми, но чтобы, имея то, что есть, Он научил нас с этим быть довольными и более жертвенными и посвященными ради Господа. Может, сегодня нам нужно попросить у Бога о такой благодати, чтобы и наша церковь благовестия, может быть, Бог одарил нас различными дарами, талантами. В нашей жизни, может быть, также проявляются какие-то добродетели. Но если вот эта добродетель, та, которую Павел привел в пример коринфянам о церквях македонских, давайте мы помолимся об этом. Аминь.